Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Сегодня мы с вами обсудим фигуру из династии Романовых, которая до сих пор выглядит в глазах историков, публицистов, историософов загадочные. Это человек, который не привык являть миру свои чувства, в большей степени привык их играть, порою был в состоянии вырабатывать такие политические комбинации, которые учитывали множество смысловых планов, их динамику и такую сложную систему международных отношений, которую хотя бы удержать в голове иному политику общеевропейского масштаба было достаточно сложно. Личность незаурядная – это император Александр I. Разумеется, мы не можем осветить сейчас ни всю его жизнь достаточно долгую, ни хотя бы даже все его царствование. Оно началось в 1801 году и закончилось в 1825. И мы сейчас в состоянии, я имею в виду наш гость и я, вот мы с ним вдвоем в состоянии осветить лишь один аспект из его жизни и судьбы, но для радио «Вера», наверное, самый важный и самый интересный. Это поиски в сфере вероисповедания, постепенный переход к ортодоксальному христианству. Чрезвычайно сложная тема, но, по-моему, исключительно интересная. Я представляю нашего гостя, доктора исторических наук, профессора исторического факультета МГУ, и делаем большой вдох, терпим заведующий кафедрой церковной истории общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Выдох. Андрей Юрьевич Андреев. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Но по традиции, когда мы начинаем говорить о каком-либо крупном историческом деятеле, вначале следует что-то вроде визитной карточки, буквально несколько фраз о сущности этого человека, о том, что наши радиослушатели должны думать и вспоминать, когда речь заходит об Александре Первом.
Наверное, это очень просто. Это царь, который победил Наполеона и который попытался искренне совершенно устроить будущий мир всей Европы без войн и без конфликтов при одной из ведущих ролей России.
Итак, победитель Наполеона и миротворец.
Совершенно верно.
Ну что же, ну а теперь давайте посмотрим на то, в каких конфессиональных тонах проходили отрочество, юность, молодость Александра I, с чем он входил в свое царствование?
Ну, должен сказать, что Александр воспитывался при дворе Екатерины II, где, в общем-то, с одной стороны, существовало некое показное благочестие, с другой стороны, никакого глубокого воспитания не было, и Екатерина сознательно совершенно этим не занималась. Если мы откроем
глубокого религиозного воспитания, обычное образование он получал достаточно прилично.
Да, я имею в виду именно воспитание в смысле христианском, да, вот в том смысле, как это мы сейчас скорее употребляем термин. То есть, если мы откроем инструкцию Екатерины по воспитанию Александра, там мы не найдем каких-то серьезных советов, именно адресованных духовной жизни человека. Там есть обычная педагогика в духе XVIII века, в духе Локка и Руссо. И надо сказать, что для Екатерины вообще вопросы духовной жизни ее внуков, ну и сына, собственно, они не очень волновали. И гораздо важнее было приготовить сына для будущего царствования, да, то есть объяснить ему его права, его обязанности. Для этого нанимались педагоги. Ну, а вопросы религиозного воспитания, ну, понимались как некоторая обязанность, может быть, даже формальность. То есть человек должен исполнять предписания церкви, должен регулярно ну, поститься, исповедоваться, но за этим не стояло какой-либо идеи. Да? Если мы посмотрим на законоучителя Александра, то они точно так же Александру преподавали достаточно сухую букву закона, но как-то не вкладывали в него некий живой дух. Это видно.
То есть получается так: в России царь должен быть православным. Ладно, оформим из него православного. Звучит примерно так.
Абсолютно верно. То есть, прежде всего, это было учение об обязанностях монарха, и одной из обязанностей было быть православным. Так воспитывался Александр в детстве и в юности.
Кто у него был в воспитателях?
Ну, если говорить о законоучителе, который упомянул, это был протоиерей Андрей Самборский. Ну, а главный его воспитатель, швейцарец Фредерик Сезар де Лагарп, был человеком очень интересным, разнообразным, политиком, педагогом, просветителем и так далее, и так далее. Только у него не было одного, у него напрочь отсутствовало религиозное чувство. Вообще. Его можно было бы назвать атеистом, если бы этот термин тогда существовал. Тогда это называлось скорее деизм. То есть он, в общем, признавал некоторое верховное существо, по крайней мере, так это в письмах упоминалось, но никогда никакого обращения, тем более личного обращения к этому верховному существу для Лагарпа не существовало. То есть я думаю, что он вообще никогда в жизни не молился.
Ну вот если убрать европейские термины, очевидно, русское слово, которое сюда подходит, безбожие. То есть да. Не то чтобы отрицает Бога, а даже не задумывается, ну, может, что-то есть, может быть, нету, неважно. Да. Примерно так.
Да.
Хорошо. Вот, скажем так, у одного основного воспитателя, который безбожен, и у другого воспитателя не основного, который учит закону Божьему, молитвам и, ну, условно говоря, середе и пятнице православной, но достаточно, может быть, формально, хотя, насколько я понимаю, там существовала переписка Самборского Александра I, при том, что Самборский засыпал письмами, а Александр I, ну, изредка кратко ответствовал.
Ну, это вообще черта, Александр не любил писать, да, он и читать-то особо не любил, но тем более еще больше не любил писать. Ну, что касается Самборского, я просто напомню самые общие вещи, почему, наверное, может быть, по складу характера Самборский не был склонен к каким-то глубоким духовным размышлениям, он все-таки долгое время служил в Англии, и, будучи там посольским священником, он при этом очень благополучно впитал в себя обычаи зарубежной жизни, естественно, не религиозные, а именно светские. То есть Самборский был образцом такого светского священника. Он постоянно носил, кстати, мирское платье, он брился, он устраивал у себя светские вечера. На одном из них, как известно, Спиранский познакомился со своей будущей супругой, тоже англичанкой, точнее, дочерью американского пастора из Швейцарии, но это неважно. Вот, то есть Самборский был вполне светской фигурой. Конечно, он при этом оставался священником, у нас остались учебники, остались конспекты занятий Самборского с Александром. Ну, там видно, что да, все основные истины христианства Александру были изложены.
То есть, иными словами,
в письменном виде.
Протоиерей Самборский был англо-православным батюшкой, сделал все, что от него требовалось, впоследствии пытался печься о духовном состоянии уже выросшего, уже зрелого воспитанника. Насколько повлиял, вопрос сложный, видимо, существенно меньше, чем Лагарп.
Ну да, и потом не надо тут как даже делать упрек Самборскому, он был вполне в духе века. Все духовенство тогда все-таки вот испытывало на себя отпечаток идей просвещения, то есть рационализма. То есть понятно, что значит, как бы вера верой, таинство таинствами, но все мы мыслим в одинаковых рациональных категориях, ну вот, и все мы читаем Вольтеров, конечно.
Ох-ох. Ну, хорошо. В сущности, мы должны бы уже перейти к царствованию. При восшествии Александра I на престол было в России смятение, связанное с убийством его отца Павла I. И, кроме того, четким ощущением того, что любой преемник также находится в определенной опасности. Ну, вот, так сказать, преемником становится именно Александр I, и, взойдя на престол, он продолжает оставаться в значительной степени воспитанником Лагарпа, а не Самборского, а это значит?
Вот можно я вернусь к одному вашему слову, здесь очень точно сказали. Вот мы сейчас пока описывали воспитание самого обычного юноши конца XVIII века. Но вот дальше мы прикасаемся к некой тайной личности, которую мы же не можем в душу заглянуть Александру, да? Но мы можем отметить, что как раз в его жизни слово «опасность» было вполне конкретным и зримым. С самого начала царствования и до самого конца, давайте просто вспомним, что Александр имел полную картину заговора декабристов перед своей смертью, то есть он понимал, что декабристы готовили на него покушение.
То есть, в общем, шарф, табакерка, штык и свинец, они постоянно находились в непосредственной близости от Александра I, и надо было не только уцелеть, но еще и править огромной страной.
Конечно, и вот главный вопрос, вот это чувство опасности, насколько оно влияет на внутреннее состояние души? Понимаете, да, почему я сказал тайной личности? Мы не можем сказать, что на самом деле Александр внутри, но то, что он это ощущал с первого дня царствования до последнего, это совершенно явно для нас.
Резюмируем. Формально религиозный человек, в душе вольнодумец и чуть ли не революционер на троне, вместе с тем ощущающий опасность от того же самого революционного элемента, которому его, вроде бы, его же воспитатель Лагар пытался привязать.
Ну, первая опасность, которая к Павлу пришла, она была, конечно, не от революционного элемента, а просто от дворянства, от буйства дворянского, да? Поэтому долгое время Александр верил в революцию. То есть тут нельзя сказать, что он с самого начала понимал, что все беды от революции.
Но буйство-то оно ведь отчасти подпитывалось настроениями, которые шли из-за революционной Франции.
Да, согласен. И тем не менее, действительно, верный заветам Лагарпа, Александр долгое время революцию, возможность либеральных преобразований оценивал позитивно, правильно. Но потом что-то произошло, ведь на самом деле опасность из жизни Александра не уходила. А дальше эта опасность была связана с именем Наполеона.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». Мы обсуждаем религиозные искания Александра I замечательным гостем, доктором исторических наук, профессором исторического факультета МГУ Андреем Юрьевичем Андреевым. И сейчас мы переходим к той грани в изменениях, которые произошли в мировидении, во всяком случае, в религиозном мировидении Александра I. Это грань «Наполеоновские войны».
Да, конечно, не будь Наполеона, вообще, наверное, вся жизнь, все царство Александра было бы другим. Вы понимаете, в течение всей жизни Александр, в течение всего царства, не точнее, Александр, как бы находился в некотором дуэте с Наполеоном. Если мы вспомним самое начало царствования, Александр очень хотел с ним дружить. Между прочим, Лагарп, который побывал в Петербурге в первый год царствования Александра, считал, что одной из его задач было бы действительно подружить двух великих людей, что гарантировало бы мир и благоденствие всей Европы. Но Наполеон – это именно следствие и воплощение революции. То есть всего того, что, в общем, противоположно на самом деле христианскому вероучению, той революции, которая казнила короля, и той революции, которая вознесла безвестного корсиканца, не имеющего каких-либо, кстати, твердых религиозных взглядов, но подписавшего конкордат с папой, я уже не буду тут про Наполеона это подробно говорить, вознесла на вершину власти и позволила ему самому объявить себя императором. И вот все это Александр наблюдал и вначале с симпатией, потом с завистью, потом с антипатией и ужасом, да, то есть симпатия у него, конечно, к Наполеону была. Но когда он увидел, как Наполеон стремительно возносится к власти, Александр написал удивительные слова, что он мог бы быть величайшим человеком, если бы остался подвластен закону. Но поскольку он себя поставил выше закона, то есть как бы взял на себя некие прерогативы человеку несвойственные, то он уже перестает быть человеком. Короче говоря, у Александра были, конечно, какие-то личные чувства к Наполеону, и дальше, ну, я пропускаю очевидные вещи, они встречались, да, у них был как бы союз. Но этот как бы союз, Тильзитский мир, уже в 1807 году Александр поставил для себя задачу победить Наполеона. И эта задача постепенно меняет его самого, его личность, да, то есть вот из этого романа с Наполеоном, который, значит, при этом в этом романе, по крайней мере, одна сторона другую сторону ненавидит, да, и делает все, чтобы ее победить. Этот роман, конечно, душу Александра очень сильно затрагивал.
И я хотел бы напомнить, что, как вы сказали, революция есть нечто противоположное христианскому вероучению. И здесь не только то важно, как к революции относятся хотя бы формальный христианин, но все же христианин Александр, и как относится к нему церковь, относится к ней, вернее, церковь. Важно здесь еще и то, как революция относится к христианству и церкви. Ведь, в сущности, как началось со времен якобинцев, так и продолжилось при Наполеоне, революция в разных ее формах одинаково скверно относится и к христианству, и к христианским церквам, вне зависимости от вероисповедания.
Ну, конечно, просто можно даже вспомнить, что у Наполеона были реальные планы ликвидации Римского престола, потому что в его концепцию это не вписывалось как самостоятельная церковь, да, и суть конкордата была в том, что церковь должна служить государству. То есть государство подминает под себя все. Это, конечно, здесь якобинцы просто прямые притечи религиозной политики большевиков, да, в том смысле, что большевики уничтожали церковь, якобинцы уничтожали, ну, а потом, как и Сталин, так и Наполеон подписал как бы такой некий конкордат, при том, что государство должно было церковь тщательно контролировать, что Наполеон тоже пытался делать.
Ну, собственно, есть хорошее словосочетание в русском языке. Самоназвание вот всей этой силы в духовном смысле – воинствующие безбожники.
Конечно.
Ну что же, вот мы переходим к ситуации, в которой должна была проявиться истина. Старая, в общем, очень глубоко пустившая корни в душе Александра I инерционная любовь к революции и постепенно нарастающая антипатия к детищу этой революции, Наполеону I со всеми его затеями в сфере культуры, политики. И в конечном итоге момент истины состоялся. Это 1812 год.
Конечно. Еще раз повторю, победить Наполеона для Александра становится задачей жизни. Не просто царствование, да не просто там государственной политики России, а личной задачей жизни. И вот 12-й год – это их столкновение. Обе стороны, как мы знаем, сейчас не будем в это вдаваться, долго идут к этому столкновению, да, то есть обе стороны согласны, что они должны в этой схватке встретиться, только одна из них выживет, да, только один из них победит. И в 12-м году становится ясно, что побеждает, конечно же, Наполеон. Ну, просто потому, что он великий полководец, у него вся Европа в армии, да, у него огромная армия. Вы знаете, никогда такой армии вторжения не было, 600 тысяч человек, да?
Да, более того, больше 600 тысяч, и совершенное превосходство в численности, в артиллерии, конечно же, в первые месяцы войны сказывается, идет бесконечное отступление, не видно ему конца, и частичные тактические успехи происходят на фоне того, что армия все-таки теряет русскую территорию.
Конечно. И даже Бородинское сражение, которое по реляции Кутузова было представлено Александру как победа, что сразу же вызвало его бурную, кратковременную радость, да, тут же на следующий день становится ясно, что оно продолжает, ну, продолжается отступление, да, и что Москва будет сдана.
Боевая ничья, которая в стратегическом плане означала продолжение отступления.
Продолжение отступления. То есть для Александра самые страшные, наверное, дни в жизни вообще наступают, потому что все, война проиграна, от него отворачиваются все, от него отворачивается любимая сестра Екатерина Павловна, брат требует мира с Наполеоном, мать Мария Федоровна говорит, что я всегда предупреждал, чем все это кончится. И вдруг, внезапно, вот смотрите, от пожара Москвы, даже точнее от оставления Москвы до ухода французов из России проходит, ну, 2 месяца, около 2 месяцев. Что происходит, почему? Да вот в Москве Наполеон торжествующий победитель, и через 2 месяца его армия рассеяна, можно сказать, уничтожена, причем без каких-то крупных битв, да, ну, конечно, была Березина, там была битва под Красным, понятно, да, но армия не существует, и Наполеон бежит, бросает свою армию, бежит в Париж, чтобы срочно хоть что-то спасать из своего прежнего могущества. Конечно, Александр это рассматривал как чудо. Ну, дальше мы просто должны сказать о некоторых источниках, вот мы так свободно рассуждаем.
Вот мы в самом начале сказали, что человек не любит раскрывать истинные движения своей души. Его эмоции, может быть, и глубоки, и сильны, но он их никогда не явит на людях.
Да, и, к сожалению, ну, просто так получается, у нас нет личных текстов Александра, которые бы подробно раскрывали его переживания. Но у нас есть много разных воспоминаний людей, которые что-то от Александра слышали. Дальше, конечно, вопрос, насколько они это слышали, насколько это адекватно тому. Складывается некоторый александровский миф, да, мы как историк профессионал должны понимать, что то, что мы сейчас говорим, это все-таки изложение некого мифа, ну, а с другой стороны, все равно тайна души остается, внутрь же человеку не заглянешь, что он на самом деле думает. И вот в рамках александровского мифа есть фраза, а я знаю, откуда она происходит, должен сказать, что источник, к сожалению, совершенно недостоверный, но, по-видимому, все-таки эта фраза какое-то отношение имеет к Александру. Это, наверное, самая знаменитая фраза о его религиозном перевороте, когда Александр якобы говорит, подчеркну, якобы говорит, что пожар Москвы осветил мою душу, это общеизвестная часть фразы, есть продолжение. «И суд Божий, свершившихся в ледяных пустынях, напомнил ее, то есть душу, священным трепетом».
Но здесь мы можем проверить истинность этой фразы. Сейчас вы расскажете, откуда она все-таки произошла, хотя бы примерно. Вот. Но ведь существуют вещи совершенно объективные, которые в источниках отражаются, в камерфурьерских журналах, в разного рода бюрократии того времени. Вот есть дворцовые священники, духовники совершенно официальные, есть архиереи и вот такие вещи, как император пошел на исповедь, принял причастие, принял у себя представителя церкви. Мы видим, что что-то здесь изменилось в 1812 году, или, может быть, по несколько более поздним временам, мы перемену в этой сфере, не столь красивой, не столь литературной, но самой глубокой, потому что бытовой, затрагивающей повседневность. Видим, происходит она?
Боюсь, что здесь должен ответить нет, хотя бы потому, что у нас недостаточно здесь материала, чтобы проверять, кто действительно из русского духовенства с Александром общался. Но мы знаем, что он активно общался на религиозные темы с представителями всех возможных конфессий. То есть сказать, что в 12 году происходит поворот к ортодоксальному христианству, еще нельзя, но происходит, по крайней мере, поворот к вере.
Поворот не то чтобы к православию, а вообще в целом к христианству.
Ну да, он находится в ситуации обращения, да, то есть он обрел некоторую веру, но еще не понимает, какой конфессии он должен ее, какой, в рамках конфессии выражать. И вот все вот эти высказывания, в том числе то, которое цитировал, они записаны самыми разными собеседниками Александра, еще раз подчеркну, из самых разных конфессий. А эти конфессии были вплоть, например, до такой общины квакеров в Англии, которые тоже активно с Александром общались и тоже записали все, что он им якобы говорил. Да? Фраза, которую я цитировал, это фраза прусского епископа Эйларта, да, который через там, 20 лет решил записать свой один разговор с Александром, который, ну, видимо, Александр... схема очень простая. То есть стоит повидаться с Александром, и он тут же вам через две фразы начинает выдавать вот эти вот свои вновь обретенные истины религиозные.
Ну, когда человек поговорил с монархом, управляющим столь значительным государством, ну, хочется ему вспомнить что-нибудь величественное, услышанное во время этого разговора, он и сам получает на себя отсвет величия монарха и входит вместе с ним в историю.
Конечно, и тем не менее, почему этот александровский миф, он как бы сам внутри себя законченный, да, и что, конечно, там на самом деле мы не знаем, но потому что эти фразы, они очень хорошо сами с собой согласуются. То есть то, что Александр не мог рационально объяснить, как, в общем-то, и нынешние историки не могут рационально объяснить, почему наполеоновская армия была уничтожена в России, да, где там Наполеон ошибся, где именно он ошибся, да, вы знаете, это знаменитая фраза, да, значит, Наполеон ошибся, потому что он долго в Москве оставался, нет, он долго в Смоленске оставался там, нет, Наполеон ошибся, потому что вообще начал поход в Россию. Но смысл не в этом, смысл в том, что Александр что-то внутри испытывает, а судьба его продолжает испытывать. Еще раз, 12-й год – это не единственное счастливое, чудесное, религиозное как бы, событие, которое он осмысляет. Другое будет течь во время заграничных походов.
И сейчас мы к ним перейдем. Прежде всего, я хотел бы вот зафиксировать этот результат нашего разговора на данный момент. Не было одномоментной революции в сознании. Просто произошли важные изменения, поворачивающие личность к Богу. Вот, наверное, можно так сказать. Но пока этот поворот не отлился в какие-то конкретные конфессиональные формы. И вот на этом переходе прямо посреди этого маршрута. Я напоминаю вам, дорогие радиослушатели, что это Светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы ненадолго прерываем нашу беседу, чтобы буквально через минуту вновь встретиться в эфире.
«Исторический час» на радио «Вера».